Через два дня у нас начинаем Хануку. Шаббат у нас Паршат Ваейшев. Хочу коснуться одной темы, которая она очень-очень актуальна. И в смысле дат праздничных и шаббата, а также она очень актуальна для нас всегда. Если мы немножко задумаемся, я поставлю здесь некоторый вопрос, который, думаю, что многие его задают. Вопрос такой. Почему я сегодня еврей? Я не говорю, что праведных герах, это особый разговор. Ну, просто евреи, которые, да, родились у родителей или у мамы еврейки. Почему мы сегодня евреи? Ну, вроде бы, я уже ответил на вопрос. Что у меня мама еврейка, бабушка. Так в чем тут еще? В чем вопрос, в чем проблема? Но на самом деле проблема, это не ответ на вопрос. Ответ технический. А если немножко представить себя, сколько испытаний пережили наши отцы, всех изгнаний, всех погромов, каждый в свое время, в своем месте. Сколько раз наши предки жертвовали собой, чтобы остаться евреями, то у меня есть только один ответ на этот вопрос, почему сегодня евреи. Потому что поколение моих предков, безусловно, даже если я ничего не знаю, они сотвержены, охраняли свое еврейство. Потому что возможность от него уйти была постоянно, и давление оставить его было тоже постоянно. Тоже постоянно. Я говорю про давление тысяч лет, не периода Сталина или там кого-то еще, а тысяч лет. И сказаться немножко более глубоко этого. Вопрос, откуда были силы у наших предков, откуда они взялись эти силы, чтобы выдержать эти страшнейшие испытания и передать нам, наше еврейство. Откуда эти силы вообще взялись? Я думаю, что, безусловно, я не берусь дать полный, цельный ответ на этот вопрос, но мне бы хотелось его немножко коснуться хотя бы. Я думаю, что, во-первых, первый ответ на этот вопрос, начало его ответа, то, что сказали наши мудрецы, «Мейса вот симан лебаны». Поступки отцов – это знак, то, что будет сыновьями. И это не просто знак, не просто, так сказать, некоторая карта. А наши праотцы, они обрели своим служением Творцу, своим выбором, своими испытаниями, которые они выдержали, они обрели для себя и для своих потомков некоторое возвышенность души, которая позволяет выдерживать очень большие испытания. Почему сказал именно так, возвышенность души, а не просто силу духа? Я это, надеюсь, с Божьей помощью объяснить. Давайте просто начнем с Авраама. Мишна говорит, Масехет Авот, 10 испытаний выдержал Авраам. Был испытан Авраам и выставил всех. От того, что бросили в огненную печь, из-за преданности в вере, до того, как было заповедано привести в жертву возожжение своего сына Ицхака, и другие испытания. То есть, идемте дальше. Ицхак, он готов был идти на заклание, хотя ему Всевышний напрямую даже не говорил. Он полагался на своего отца. И то, что привел Раши, для него было очевидным. Сказал Всевышний, что он был принесен в жертву, он принесен в жертву. Идемте дальше. Ицхак идет навстречу с Исавом и говорит им Лаван Гарти. Гарти – это гематрия Тарьяг, 113, объясняет Раши. Я жил с Лаваном и исполнил все заповеди Торы. Давайте просто поймем, это не так просто. То есть до его женитьбы он был один. То есть, с одной стороны, знаете, говорил Пинкус, еврей никогда не остается один. Кроме этого случая, когда сказано, что Яков остался один в Торе. Он никогда не остается один. Но что касается его окружения, он был один. Он еще не был женат. Он был, так сказать, под крылышком Лавана. То есть Яков не просто говорил, им Лаван Гарта, я жил с Лаваном и собрал всю Тору. Очевидно, было непросто. Ну, все-таки, можно сказать, Яков себя готовил к этому 14 лет в Ешиве, Шема и Эвера. И уже был, так сказать, далеко не мальчиком, когда он попал к Лавану. Однако Йосиф попал в Египет в 17 лет. Ему не было 77 лет, как было Якову, когда попал к Лавану. Я сегодня видел Мидраш. Мидраш в Масехет Кала Рабати. Мы скоро будем читать, почему Яков не поцеловал Йосипа, когда встретились. Мидраш говорит, что Яков боялся. Чего он боялся? Что, может быть, Йосипа соблазнили египтянки. Это была причина не целовать. То есть Яков хорошо понимал, какое страшное испытание отправляется Иосиф. Был отправлен Иосиф в Египте. Иосиф не изменился. Вот тем же самым Иосифом, который был до и после. Откуда берутся силы? Мы говорим, что у нас эти силы мы получили в наследство. Маиса, вот Симан и Банэм. Но вопрос, откуда это есть у отцов, какой смысл этого наследия, в чем оно проявляется? Знаете, эта вещь, она особо актуальна нам в Хануку. Ну, к сожалению, вещь еще больше, вещь более святая и возвышеннее, чем часто она более разрушена. Ну, в нашей израильской действительности Маккавеи – это есть команда баскетбольная Макаби Тель-Авив, что-то подобное. То есть это, я бы сказал, спортивный клуб Макаби, это четкое явление эллинизма, который надел на себя имя, осквернил имя Макабеев. То есть, что имею сейчас в виду? Зачастую представляют детям в Израиле, не только в Израиле, такие были Макавеи, такие вот геркулесы еврейские, которые... Или греческие геркулесы, или, или еврейские, или амуромецы, как еще можно называть, богатыри, которые вот... своими силами своих рук, мужеством, богатырством, они все победили всех греков. Это ложь. Это абсолютная ложь. Откуда я это знаю? Потому что каждый, кто прочтет то, что мы говорим о Ленисим в молитвах, которые нам установили наши предки, там сказано, что Всевышний предал сильных в руки слабых. Сильных в руки слабых. И я даю урок людям религиозным, которые верят в то, что написано. Надо просто понять, мы это говорим в Хануку, ну, по крайней мере, 4-5 раз в день. Незабываемые, имею в виду. В трех молитвах дважды Беркат Амазон. Сар гибойлим бият халошим. Богатырей в руки слабых. То есть Геркулес остался греческим Геркулесом. Он не обрел, так сказать, еврейское, так сказать. Он не прицепился к кипу. И я сейчас коснусь, тут есть две стороны. Есть одна сторона того великого чуда, которое Всевышний явил нам в самой победе над грехами, еще до зажигания свечей в храме, до зажигания меноры. Есть и другой аспект. Не то, что они победили, а то, что они восстали против грехов. То, что они восстали против грехов. Я говорю про то, я еще немножко объяснить. Представьте себе, ну, я просто две параллели. Состояние Иосифа. Иосиф предан своими великими братьями. Это не были какие-то там негодяи. Это были святые сыны Якова. Великие в Торе, великие в праведности и так далее. Он погружается в место, которое пропитано идолопоклонством и развратом. Пропитано. Это не... То есть, человек попадает просто рабом, на которого набрасывается жена Потифара, всеми силами соблазна. Есть слова наших мудрецов, что сила соблазна, которую проявила жена Потифара, потому что Иосифа, им практически невозможно устоять. Кроме того, этого мало, там 10 лет в темнице. Потом еще 2 года в темнице. Это юноша в 17 лет. Буквально украденный из дома отца. Иосиф не изменяется. Давайте просто еще одну параллель. Состояние народа Израиля и страны Израиля к началу восстания Маккавеев. Святой землей правят греки. Они властвуют над храмом. Они пробили 13 брешей в стене храма. Осквернили все, что можно. Все, что можно осквернить. То есть это еврейский народ, часть, немалая его часть, не просто порабощена греками, а наоборот, в состоянии поклонения культу, греческой культуры. Называется так деликатно по-русски эллинисты. Называется митьевни. Это, знаете, нам это уже не так далеко от нас. Мы это можем это понять и увидеть. Это. Что делали эллинисты, я объясню. Так как у греков было принято спорт и бег, и они сделали, причем, голышом. То, чтобы не отличаться от греков, но они делали операцию, чтобы выглядели необрезанными. Это просто называется машхотерлотам. Это было, так сказать, состояние немалой части нашего народа. Греки властвовали буквально над всем. Есть совершенно омерзительный обычай, есть, а был, у народов мира в Европе, он был в Греции, я сейчас не помню, есть это более древний источник этого обычая, называется, так сказать, деликатно «право сеньора», если вы знаете, помните, что это такое. Что такое право сеньора? Что девушка, которая выходит замуж, должна быть отдана раньше помещику или что-то подобное. Лицемерный Исав в обличии католической церкви, там были их служители культа, которые не женятся, но они были также помещиками, они искали себе особое разрешение, чтобы исполнить право сеньора. Это просто видится как некая такая большая мерзость. Но это не просто мерзость. В этом есть очень серьезный внутренний смысл, мерзкий смысл. Это не просто игрушки, не просто похоть. Так властвуют над своими подданными. То есть так над новой семьей есть еще один господин. И это было состояние евреев под греками. Это было в наших книгах. Греки ввели право сеньора в Святой Земле. Это страшнейшая вещь. Если это немножко вдуматься, это поражает страшно. Хотя это, безусловно, было насилие. И не было тут запрета для еврейских девушек. Это страшное поражение святости еврейской семьи. В этот момент раздается голос Хашмонаим. Почему называется вообще Маккавей? Откуда взялось название Маккавей? Они провозгласили сейчас вспомню מי כמוך באלים השם. פרק בוקווה את המכבי. Они провозгласили, что нет ничего и ничему, нет ничего можно сравниться с величием Творца. Когда они это провозгласили, когда вокруг все говорило, нечто противоположное. Великая империя властвует. Не просто властвует политически, нет, она запрещает соблюдать Тору, запрещает соблюдать Шаббат, освещать месяц, властвует над еврейскими девушками, рахмана лицлан, властвует над храмом, разрушает его. То есть все, это не просто власть, политическая власть над кем-то, не просто дань. И рабство. Нет, все еще совершенно более страшная вещь. И тут находятся силы духа наших великих хашмонаим в этой тьме убедить, что нет никого, никакой силы, сравнимой со Всевышним. Это то постижение духа, которое дало им силу. Знаете, у нас нет даже представления, мы не можем представить себе такое величие духа. Хотя можно там немножко понять, что оно есть. Которое, это величие духа. Оно дало силу Иосифу, ведь 22 года одному в Египте, со всеми перипетиями. Величие духа дало силы хашмонаим, они были коэним, первосвященниками, и род первосвященника, и изучающими Тору. Как говорил Рав Пинкус, это представьте себе, как несколько шеботников пойдут воевать вилками и ножами со столовой и столовой с танками. Есть очень известный вопрос, почему мы зажигаем свечи 8 дней? Вот и на один день уже масло было, найдено масло. Это вопрос, на котором есть, по-моему, несколько сотен, может быть, тысяч ответов. И целые книги. И да, в хедерах этот конкурс, кто соберет больше ответов на этот вопрос для детей. У меня там тяжело работают, пишут большие-большие тетради. Я хочу коснуться здесь, ну, самый простой ответ на вопрос, просто что каждый день горело немножко масла, 1/8 того, что было нужно. Каждый день было свое чудо. Это самый простой ответ на вопрос. Но есть тут еще другие ответы наших мудрецов. Есть ответ, который говорит, что первый день это... Это первый день Хануки, это связано с победой в войне с греками. Есть еще ответ, что то, что нашелся кувшин, сосуд с маслом, когда греки его не сумели осквернить, это совсем было чудо. Я хочу, это вещь немножко... с Божьей помощью объяснить так, как я хочу это понять. Во-первых, то, что говорят наши мудрецы, что первый день связан с победой над грехами, не имеется в виду ни нечто подобное Дню независимости Америки, или Дню победы над Гитлером, и День независимости Израиля, нет, имеется в виду. А сама эта победа была величайшим чудом. Она не была... Никак невозможно было объяснить ее естественными событиями. Поэтому это часть провозглашения о чудесах Всевышнего. И есть, я хочу это объяснить, то, что греки не осквернили, все масло остался кувшин, это имеет очень глубокий смысл. Была возвышенность еврейского духа у наших великих хашмонаим, на которую не отразилось ничего вокруг, ни страшнейшее сокрытие лика Творца в эти годы. И только одна вещь, что можно сравниться с помощью с этим периодом, это состояние еврейства при Сталине и после него. Это было еще хуже, чем в Хашмонаим. Вот. Но все эти перепития окружающие, они не отразились на ясное постижение Хашмонаим, Мика Моха Бэлимаше. Нет себе подобного. То есть это был уровень высокого постижения души, которого не коснулись ничего вокруг, кроме как ощущение протеста и внутреннего желания протестовать и бороться против осквернения Творца. Почему я это называю именно возвышенностью души? Я хочу это объяснить. Опять же, я сейчас не претендую на цельный ответ на этот вопрос, но хотя бы немножко приоткрыть. Известно, потому что сегодня это уже широко известно, в человеческой душе есть 5 уровней. Самый низкий называется нефиш, уровень, связывающий более высокий с телом. Он подобен душе, животной душе. Нет, животная душа – это подобен животной душе. Потом есть уровень, это руах. Руах – это наши желания, чего мы хотим, добра, зла. То каждого по-разному. Есть более высокий уровень, который есть не у всех. И первого уровня нефеш и руах есть у каждого. Есть у каждого. Но более высокий уровень, называется нешама, есть не у всех. Человек, который за пятыми грехами его нешама оставляет. Это уже... более возвышенная часть нашей души. Ну, есть еще более высокая, называется хая, четвертый, снизу вверх, еще выше пятая хида. Это уровень, который достаивается в этом мире только величайшие праведники. Допустим, говорят, что Моше Рабейну был чуть ли не единственным, кто удостоился в нашем народе уровня ехида. Но эти части души, они называются еще нашим самым таким очень емким словом, называется ормакив, буквально свет окружающий. Они не в нас, но они светят нам. Есть, понимаете, орпними, внутренний свет, человек действительно, часть его я, этот свет. Есть свет, который окружает, и как бы издали светит ему. Так вот, практически для всех людей, в лучшем случае, если мы праведники, можно достоиться уровня нешама, более высоко, как хая и хида, они лучше будут нам светить, и нам достоится, чтобы быть не настолько толстокожими, чтобы этот свет почувствовать. Хотя бы иногда. Так вот, есть замечательные слова, которые требуют глубокого объяснения, я его не буду сейчас давать. Называется «Чистая душа» «Хелек элокам эмаал», буквально «Частица божественного». Почему эта вещь глубокая? Потому что у Всевышнего нет частей. Если у Всевышнего есть счастье, так мы отрицаем единство Творца. Поэтому я сказал так деликатно, частицу божественного. Это требует особого объяснения, которое я сейчас не берусь это делать в рамках этой аудитории, в рамках этого времени. Это очень часто люди ведь с вами просто так бросаются, как будто бы же такая мелкая монета. Но это, эти вещи нельзя бросаться. Но что мне сейчас важно, чтобы мы просто поняли. Источник наших душ – это Творец. И чем больше уровень души раскрывается в нас, тем более мы близки к Творцу. Через наши души. Поэтому, когда мы поднимаем уровень нашей души, то мы поднимаем уровень нашей близости к Творцу. И я позволю сказать следующую вещь, что эту силу, сила, с которой наши праотцы, Авраам, Исхак, Яков, Йосеф, и следующее поколение, и царь Давид, черпали, чтобы выдержать все эти испытания, это они черпали эти силы, потому что в них раскрылось очень высокие уровни души, и они прилепились своими душами к высочайшему источнику, и к источнику, к Творцу. И тут, когда есть такое состояние, это можно дать человеку совершенно огромные силы, он может противостоять всему миру, потому что этот мир – это внешняя скорлупа, оболочка. Такой человек скажет со всей верою, «Эйн од мильвадо», все, что есть в мире, только Творец или его воля. И есть сил нас испытывает, но все это «Эйн од мильвадо». И я думаю, что есть очень много уровней вот такого единения с Творцом, который человеку дает такие силы. Есть в Танахе такое очень частое выражение, сейчас сказать, говорится на Давиде неоднократно, «Битхазек Давид Башем Элокав», «Укрепился Давид в Творце». Как можно было укрепиться в Творце? Я думаю, что это он укрепил свое сознание и прилепил свое сознание к единству Творца. Это та самая известная вообще вещь, называемая «Сгула нифла», «Великая сгула» Рав Хаима Воложина, когда человек обрушиваются какие-то потенциальные беды, чтобы он представил себе ясно и отчетливо своему постижению, что нет, ни одна сила не может ему сделать ни добро, ни зло, не будет это воля Творца. Когда люди живут так, то на этом уровне есть известная история в Танахе о том, как Йонатан, сын Шауля, его оруженосец, вдвоем победили войско филистимлян. И вначале они пошли, так сказать, на разведку, посмотреть, что у них происходит. Потом сказал Йонатан своему оруженосцу: какая разница Всевышнему, как вы их победите? Большим количеством или малым количеством, какая разница? И пошли с ними воевать. Ну, опять же, испорченные головы представить себе, там было каких-то два больших богатыря, которые были сильнее и Голиафа, и еще кого-то того. Но это не было так. И Голиаф был сильнее Давида. А было нечто другое. Понимание, что есть только и одна сила, которая правит миром, это Всевышний. Если Всевышний захочет, то победят филистимлян два человека, если не будут то воли, то проиграет войну великое войско. Когда человеческий дух живет, находится на таком уровне, немножко вдуматься в этот уровень, то я позволю сказать такое некрасивое сравнение. Есть русская поговорка: пьяному море по колено. Ну, в чем смысл этого? Потому что пьяный живет в мире фантазий. Не фантазий. И окружающий мир для него, ну, неадекватен. Живет в мире фантазий. Море по колено. Но есть вещь другая. Что окружающий мир – это та оболочка, та маска, которая закрывает истинную реальность. Улам, мир, называется он от корня элем, сокрытие, сокрытие. Так вот, не пьяному, наоборот, максимально трезвому, максимально постигающему разуму, когда человеку достается уровень, есть понятие сехель на святом языке. Слово сехель, оно в переводе на современном иврите полностью потеряло свое содержание. Например, русское, как интеллект, разум. Это не ложь, но это потеря высоты понятия. Сехель на святом языке означает нечто близкое к Святому Духу постижения. Так вот, истинный сехель, когда у человека есть высокий уровень души, он постигает, что нет ничего в мире, кроме воли Творца. Нет ничего. Все эти вот игрушки, эти будут с этими, с другими, и с другими, третьими, четвертыми, это все проявление воли Творца. Они думают, что они вершат историю, развязывают войны, побеждают в войнах. Есть такое сравнение Хафец Хаима, когда человек толкает идущий поезд. И толкает идущий поезд. Или когда, есть сравнение, когда в те времена по свистку поезд начинал не трогаться. То вот тот, кто свистит, он тут командует всем. Тот, кто свистит на станции, он командует всем. Ну, кто-то понимает, потому что кто-то свистит еще с инструкцией, когда свистеть. Не он командует всем, а просто очень низкий исполнитель. Вот есть, возможно, люди, которые свистят. В Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже, в Москве. Но есть источник этих свистков, это Всевышний. Когда мы постигаем это, что не просто постигаем нашим разумом, разум это и мы можем постигнуть, именно разумом. А когда человек живет, прилепившись к этому знанию, это часть его ощущения мира. Ощущение мира. Человек может своим интеллектом постичь многие вещи, разобраться в этих, которые несомненно выше него, и он там не живет, там, где то, что постигает интеллект. А есть у нас другая, у человека есть сехель, не просто интеллект. А его уровень души настолько, что то, что он постигает интеллектом, он там живет. Он ощущает, что все эти силы в окружающем мире – это ничто перед Творцом. Ничто. И вся жизнь наша – это ничто перед волей Творца. Тут есть, что еще имею сейчас в виду. Я думаю, что Маковеи, они не думали и не знали, что они победят греков. Не думаю. Они просто пошли на войну, ищут протеста против того, что они делали в Рецесрое, чтобы умереть. То есть, безусловно, они хорошо знали, что Всевышний может все перевернуть. То, что этого не знали. Знали прекрасно. Но я думаю, что они не знали, что они достойны того, что прошло через них. Но спасти честь имени Творца перед греками, перед радистами, они готовы пойти на смерть. Ведь не всегда, да, безусловно, только Всевышний правит миром. Это не означает, что то, что я сделаю, это обязательно выиграю. Всевышний правит миром так, как он считает нужным. Здесь известная история, помню точно про кого, по-моему, Левицкая Ицкая из Бердичева, был большим заступником за наш народ перед Всевышним. По-моему, это не важная история. Есть история, что он обещал кому-то своих близких друзей, что когда он поднимется в мир иной, он придет Машиаха в скорости. И вот он умер, а Машиах не приходит. В итоге он явился во сне своему другу. Спрашивает, а где Машиах? Почему нет Машиах? Ты же обещал. Сказал, когда я был здесь, в этом мире, я обещал. Когда в высший мир, Всевышний делал все настолько хорошо, что просто нельзя вмешиваться. Понимаете, праведники истинные хотели исправить весь мир. Но они также могут обязаны понимать, что Всевышний хочет этого не меньше нас. И поэтому они прекрасно понимают, что не всегда их поступками мог что-то изменить внешне. Внутренне, да. Но идти на Кидуш Ашем, жертвуя собой, Так, истинная реальность – это только воля Творца. Это да, да могут и это делают. Это, я думаю, это основа. Это основа понять корень Хануки. Есть несколько молитв наших великих праведников, в частности, великих ребес, которые мы говорим, тот, кто говорит, не обязательно, перед зажиганием свечей. Одно из них говорит, что хашманаим шли на смерть. Шли на смерть. Почему? Потому что есть одна истинная реальность, это воля Творца. И в этой реальности находится все, есть жизнь. И поэтому проявление этого знания, когда человек ради исполнения воли Творца готов пойти на смерть. Что это, когда он прилепляется к воле Творца, это есть истинная жизнь. Я на этом буду кончить сегодня. Желать всем вам хорошей Хануки, чтобы мы достойно прилепиться к воле Творца нашей жизнью. И добавлю просто еще одну вещь. Это важно добавить. Это важно добавить, потому что мы сейчас говорим о том, что сила выдержать испытания находится в высоте человеческой души. Как высоко человек прилепляется к воле Творца. Я не берусь говорить, что единственный способ это сделать – это изучение Торы. Однако это очень важный способ этого достоиться. И я хочу немножко объяснить. Мы сегодня говорили просто о параллели между Яковом и Иосифом и Хашманаим. Это не точная параллель, но это вещи связанные. И те, и другие жили в состоянии эстерпаним, сокрытия лика Творца. Есть великая сила Торы. Человек занимается Торой серьезно и глубоко, когда его разум прилепляется к высшему разуму Торы, и тем самым прилепляется к Творцу. То, что сказано в книге Зоар, «Куд шебригу, орайса висольхаду, Всевышний Тора и Исраэль едины». Вот это единение наших душ, даже с Творцом, которое можно устоиться, постигая, изучая его Тору, это то, что снимает, что позволяет нам поднять наши души, припите к первоисточнику. Это идет нам внутренние силы выстоять в всевозможных испытаниях. И жить даже когда вокруг есть страшнейшая тьма внутренним светом. Всего хорошего.